студии Никита Воронков и Алексей Красильников. Мы приветствуем всех и готовы приступить к новостному дайджесту выходного дня.
Всех приветствуем, абсолютно точно. Есть очень много любопытных сообщений, по которым давай пробежимся подробнее.
Да, и, кстати, с экспертными комментариями, а иногда даже и с участниками событий, можно так назвать. Президент России Владимир Путин напомнил о непричастности России к кризису, который возник на границе Польши и Белоруссии. По его словам, кризисы были спровоцированы в первую очередь самими странами Запада.
Ну вот в течение недели-то, наверное, про это уже напоминание так или иначе идет, о том, почему этот кризис взялся, почему вообще вся эта ситуация с усилившимся, вот так скажу, усилившимся в последние несколько лет потоком мигрантов из Ближнего Востока и Северной Африки в Европу разными направлениями, почему как все это усиливалось, и, соответственно, не раз вот эти пальцы уже потихонечку, аккуратненько указывали в сторону России, мол, каким-то образом есть участие, каким-то образом есть направление, подталкивание. Были формулировки, что Польша при поддержке России, Белоруссия при поддержке России каким-то образом мигрантов вот направляет в Европу, естественно, через польско-белорусскую границу, и Польша здесь как, я не знаю, как защитник, что ли, Европы выступает. Более того, я, кстати, читал очень любопытный такой комментарий из серии, что нужно же посмотреть ведь действительно какую-то историческую перспективу. И там ведь действительно были такие сообщения, что именно польские войска, я даже запомнил, под руководством Яна Собеского лет так 400-300 назад как раз защищали Европу от османов. И здесь в этом смысле у поляков есть некая историческая память о том, что они действительно барьер на пути вот этих самых пришельцев из, ну, с другого континента, скажу так, ну, из другой части света, да, из Азии. Здесь, наверное, вот так будет лучше сказано. В общем, давай сначала послушаем.
Преимущественно как, Ближний Восток.
Да, да. Ну, так будет точнее, потому что это все обозначит географическую принадлежность, откуда значительная часть мигрантов едет. А уж каким образом, это как раз другой момент. Но сначала давай послушаем как раз комментарий выступления президента Путина непосредственно на российском телевидении.
Хочу, чтобы все знали, мы-то здесь совершенно ни при чем. Так вот на нас все пытаются по любому поводу и вообще без всякого повода какую-то ответственность возложить. Не наши авиационные компании не возят этих людей. Ключевое звено находится в странах Евросоюза. Если есть нарушение закона, то пускай тогда правоохранительные органы и спецслужбы этих стран работают по этим группам. Но работают вместе, конечно, со странами, через которые пытаются пройти мигранты в Европу. В том числе и с Беларусью. Еще раз хочу подчеркнуть, Россия здесь абсолютно ни при чем. Мы совершенно не участвуем в никаких процессах.
А вот тоже обрати внимание, формулировка, если есть нарушение закона, пусть разбираются правоохранительные органы. А ведь действительно, где, на какой стадии начнется вот это нарушение закона? Снова возвращаемся к этому моменту. Если по факту попадание на территорию Белоруссии, ну это действительно вопрос, я не знаю, к визовым центрам, к тем туристическим, во всех смыслах слова, агентствам, которые оформляли, потому что некоторые комментарии отдельных мигрантов, которые находятся сейчас на границе, может быть, уже находились, надо говорить, в прошлом числе, кстати, они рассказывали, что получали вполне себе дорогостоящий пакет документов в столице Турции. То есть, таким образом, вот еще и эта страна всплывает. Ну и, соответственно, тут тоже различные МИДы других стран тоже начинают проверять причастность возможную своих сограждан. Вот я, например, с удивлением прочитал, что в Финляндии этим вопросом озадачились, потому что были сообщения о том, что на границе слышен финский язык. Я очень удивился, что люди вот в разгар такого
лагере.
В разгар миграционного кризиса вот слышен, и мало того, что кто-то разобрал финский язык, это все дело пошло, и теперь МИД Финляндии вот эту свою причастность своих сограждан к этому транзиту мигрантов будет проверять. Ну и отдельно тоже из Швейцарии прозвучало еще сообщение, о котором, наверное, тоже стоит упомянуть, о том, что страна выступает против распределения стран вот по всему мигрантов по всем странам Евросоюза. То есть, в принципе, это отказ от тех позиций, которые были раньше. И вот тоже можно лишь повторить в очередной раз фразу, которая звучит достаточно постоянно. Что такого принципиально поменялось, если мигранты ехали раньше и сейчас, кстати, едут у значительного числа, в том числе богатых стран Европы, и тогда их можно было принимать, распределять. В свое время Италия с Францией, кстати, очень серьезно так бодались на тему того, куда мигрантов помещать, и где они могут находиться, и где их как принимать. И Испания там тоже фигурировала. А вот белорусские транзиты, вдруг это возникает вопросом, возникает проблемой. Это вот тот самый момент, который нужно действительно очень многим с правовой точки зрения разобрать, утвердить, ну да, и объяснить, почему в 2015 было одним образом, а в 2021 другим.
Угу. Да, что касается вот авиакомпаний, которые не возят этих людей, о чем сказал и Владимир Путин, то есть российские авиакомпании, не причастны к этому, да, тем более, например, на Аэрофлот, которого на этой неделе через Bloomberg обвинили и предупредили о санкциях. Да, и акции на этих новостях поползли вниз на московской бирже у Аэрофлота, и авиакомпания выступала с официальным опровержением. И было указано, кстати, как по мне, достаточно ответ уверенный, что у них нет рейсов из Ирака,
пожалуйста,
у них нет рейсов из Сирии, и из Стамбула в Минск они тоже не летают. Какие основные направления. Вот. И готовы они защищать свое доброе имя и имя своих акционеров, что немаловажно тоже, в суде. Пожалуйста.
Такие формулировки. Да. Во всех смыслах слова, кстати.
Угу. И, кстати, Владимир Путин еще сказал, что со слов Александра Лукашенко и Белавия тоже никого не перевозила. А говорит российский президент, что чартеры заказывают, так как безвизовый въезд, покупают билеты и полетели.
Но это как раз к разговору о том, что организация вот этого мигрантского транзита, транзита людей из Ближнего Востока, ты знаешь, как я вспомнил, что более широко регион называется Ближний Восток и Северная Африка, такая как над Сахарой, то есть вот эта часть.
Угу. Над линией Сахеля.
Да, ну, плюс-минус, да. И суть в том, что это очень действительно выгодный прибыльный бизнес. Это приносит огромные деньги, и на такие деньги можно действительно заказать и чартер.
Делаем сейчас паузу и к следующей новости.
Новость, кстати, следующая, да, но оттуда же.
Та же самая новость, да, но мы решили просто сделать паузу, потому что немного другой заход. Одним из последствий кризиса может стать решение Польши закрыть погранпереходы на границе с Белоруссией, а также приостановить железнодорожное движение. И это заявление министра внутренних дел и администрации Польши Мариуша Камińskiego.
Вообще, вот если посмотреть цитаты, я, к сожалению, польским не владею настолько, чтобы слушать в прямом эфире или в записи выступления на радио министра польского, но если посмотреть по цитатам, то там очень много, конечно, таких любопытных высказываний, от которых, ну, бровь как минимум поднимается. Приостановленное железнодорожное движение, это ж не только санкция вот против, как это сказать, на пути белорусско-польских отношений. Хотя это тоже важный момент, который тоже недооценивать не нужно. И давай, наверное, предложу сначала как раз послушать комментарий на эту тему, после этого разберем подробнее ситуацию, а вот что как раз об этом аспекте сказал генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Картунов, давай послушаем прямо сейчас.
Такую меру полностью исключить нельзя, поскольку Беларусь и так находится под существенными санкциями со стороны Европейского Союза, и товарооборот между Польшей и Беларусью сокращается, то дальнейшее ограничение торговли не будет чем-то чрезвычайным. Пострадают в первую очередь польские, особенно белорусские граждане. В Польше работает довольно много граждан Беларуси. Окончательно тогда будет прекращен товарообмен. И особенно это, наверное, скажется на приграничных областях. И такая мера нанесет определенный удар по различным гуманитарным обменам, контактам между двумя странами.
Это вот, как говорится, только одна сторона вопроса. Это самая маленькая часть айсберга, потому что, естественно, нужно понимать, что речь в первую очередь зайдет про транзит. Белоруссия – страна транзитная. Через нее значительная часть товаров едет из товаров, я уж даже не знаю, чего, наверное, все-таки в первую очередь
всего.
С востока на запад. Да.
Да.
Это транзит из Китая. И вот почему-то Камińskий считает, ну не почему-то, Камińskий убежден, что если ввести такое решение, то Белоруссия потеряет очень серьезно много всего. И вот этих контрактов на транзиты, и в плане международной репутации. Я не знаю, насколько вопрос будет непосредственно к Польше, вопрос о них станет.
Куда следуют товары, они ничего не потеряют.
Ну, видимо, все будут винить в этом Белоруссию.
Или в объезд
пойдут. Я думаю, в этом плане найдутся, наверное, как-то обходные маневры. Другое дело, что там рядом тоже страны не самым беспроблемным, я бы сказал, транзитом. Но это, опять же, разговор такой на перспективу, потому что, кстати, и Камińskий сам сказал, что у него еще есть козырь в рукаве. То есть, если что, дополнительные меры.
Но не назвал его, да?
Да, он сказал, есть ряд возможностей для давления. Какие именно, раскрывать не стал, проявил себя, мне кажется, таким профессиональным игроком в преферанс. или в покер, где вот это нужно задержать на будущее, каким-то образом наговорить словами, а потом уже это дело реализовать. Но в любом случае, вот мне кажется, сразу проговорился Каминский тем, что ну, он еще хочет Польшу построить стену. Мне кажется, когда сразу в политике высокого полета начинают говорить про стену на границе, это сразу
можно
показывает,
не слушать.
Да, что ну как-то вот козырей-то особых, во-первых, нет, а решения принимаются непродуманные. Но у Каминского прям план есть, 180 километров длина, 5 метров высоты, говорит, очень будет профессиональное ограждение, я прям вот цитирую по переводам, это не забор, это будет инженерное заграждение с современной электронной техникой, камер ночного видения, датчиками движения, камерами дневного видения. В общем, технически будет продумано, я так понимаю, готовят ТЗ для очень неплохого госконтракта. И деньги, на которые можно будет попросить, например, у Единой Европы, в частности. И еще из любопытного, что было сказано Каминским, это, например, что после того, как завершится этот мигрант, верит, что он завершится, будет продлен закон о том чрезвычайном положении, которое находится в регионе. То есть вот особые меры там будут действовать и в дальнейшем. Отдельно проработана будет работа... вопрос нахождения журналистов там, потому что там будет и временное ограничение, находиться они будут только на определенной территории. Ну и уж совсем в завершение добавлю, что посчитал он, сколько в конечном счете находится там сейчас представителей и армии, и правоохранительных органов. Да, я сейчас сосчитаю, 19,5 тысяч. Это военнослужащие, пограничники и полицейские. И дело совершенно не планирует завершаться. Я уверен, мы об этом будем говорить еще очень долго.
После небольшой паузы к следующей новости.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Людмила Петрушевская в своем Фейсбуке сообщила о том, что отказывается от государственной премии Российской Федерации, которую она получила в 2002 году. Писатель и драматург таким образом протестует против попыток Генпрокуратуры ликвидировать центр «Мемориал», который признан в России НКО иностранным агентом.
Вот достаточно такая тоже, знаешь, многослойная ситуация, потому что я абсолютно уверен, такого интереса к имени Петрушевской при всем моем личном уважении, как сегодня, не было достаточно давно. Мне кажется, это очень можно по поисковикам, допустим, проверить, где есть сохраненная история запросов. И тут действительно очень резонансная история, просто потому что к мемориалу иноагенту очень много на этой неделе вдруг внезапно возникло вопросов, претензий, потому что речь же пошла не о том, чтобы повесить какой-то дополнительный статус. Речь пошла о ликвидации. Очень громкий момент. И у нас в эфире, например, некоторые правозащитники высказывались осторожно, нисколько здесь, значит, не занимая никакую из сторон, упоминают тот момент, что, во-первых, у организации серьезный международный статус и очень серьезная репутация. И основанная хотя бы на том, что центр работает достаточно давно. И вот такого опыта, правоохранительного опыта в России будет не хватать. Или уже сейчас не хватает, здесь можно, наверное, так и так сказать. Это я сейчас не в том плане, чтобы кого-то защитить или, наоборот, на кого-то, извините за слово, наехать, а именно пояснить такую позицию. Но и с другой стороны, у Петрушевской, конечно, вот этот пост в Фейсбуке, ну, он так, она там, скажем, конечно, в выражениях не стесняется, хотя, конечно, и ограничивается определенными вещами, на что можно обратить внимание, вот прям цитата почему. Потому что мне вручал значок, коробку и букет президент Путин, это цитата оттуда, причем вручено все это было за пьесу «Московский хор», которая была посвящена вопросу, проблеме, собственно, который в том числе сегодня занимается тот самый центр «Мемориал» НКО иноагент.
А я уже вижу ответ Дмитрия Пескова на вопрос журналистов. Это вопрос не в компетенции Кремля. Обращайтесь в Генпрокуратуру.
Во, абсолютно, кстати. Это, знаешь, это, мне кажется, больше претензия и такой юмор по направлению к журналистам, которые Пескову эти все вопросы задают. А вот вчера сборная Словакии проиграла сборная России выиграла, что вы скажете? А вот Петрушевская отказалась от госпремии, что вы скажете? А вот, не знаю, Бамбу тут восстанавливать, что вы скажете? Ну вот это, я не знаю, это, наверное, какое-то что-то в традиции российской обо всем спрашивать самого главного. А где-то
пресс-секретаря уже... самого главного.
Ну, пресс-секретарь же в конечном счете не своим мнением делится, он высказывает официальную точку зрения непосредственно президента. Давай послушаем комментарий политолога-журналиста Юрия Светова, после этого продолжим.
Писатель, она замечательный, драматург очень хороший, и она такой искренний совершенно человек. Она действительно руководствуется собственным восприятием. И в «Мемориале» есть, наверное, люди, которые ей близки, с которыми она работала, сотрудничала. Она в данном случае воспринимает, раз она получила государственную премию за работу, посвященную именно жертвам репрессии, то в данном случае продолжать быть лауреатом за это для нее неприемлемо. Вероятно, она считает невозможным быть лауреатом государственной премии, полученной за тему, которую она считает составляет основу работы мемориала.
Собственно говоря, пьеса это «Московский хор», связана непосредственно с государственной премией, которая посвящена вот этим вопросам людей, которые находились на каторге, правильно сказать, в ссылке, возвращению этих людей, последующему их какому-то возвращению к обычной жизни. И действительно здесь очень было, вот как Юрий Светов сказал, очень искренне, что ли, написано, вот прям с вызовом, что ли, с таким немножечко даже наивным. Обратил внимание, что и фамилию президента там с маленькой буквы написала, мол, пусть теперь против меня еще вот дело по оскорблению президента заведут. Ну и Петрушевская в этом смысле не первый раз выступает, как сказать, против. И в 90-х она была против войны в Чечне, ну как, причем о прекращении войны в Чечне, подписывала это письмо о требовании. И в прошлом году она, кстати, тоже, правда, белорусские события комментировала, там она тоже призывала, как сказать, признать все, о чем требовала та белорусская оппозиция именно в том году. Поэтому в этом смысле она, я даже не знаю, как сказать, икона, что ли, вот данного направления. Ей очень ее именем очень удобно, вот, как сказать, манипулировать, что ли, или возводить его в абсолют. А вместе с тем еще тоже, кстати, все-таки стоит об этом сказать, что очень многие знают о творчестве Петрушевской, не зная, что это Петрушевская, очень известный в оппозиционных кругах, как сказать, ролик, песня про поросенка Петра, который, извините за цензурное слово, уезжает из России, это тоже снято по мотивам творчества непосредственно Людмилы Петрушевской. Поэтому вот такие вот творятся дела. Но опять же, с мемориалом иноагентом ситуация далеко еще не завершена. Опять же, будем следить, обо всем расскажем у нас на сайте, у нас в прямом эфире, естественно.
Да, и напомним, что центр «Мемориал» занимается исследованием политических репрессий в советские годы. Еще раз напомним, что признан и «Мемориал», и международный «Мемориал» иноагентами в России. Но, кстати, вот в Совете по правам человека при президенте России озабочена вот этой ситуацией с иском Генпрокуратуры. И напоминают, что это старейшее НКО в нашей стране.
Как раз представитель этого СПЧ я и процитировал вначале, не называю. Это у нас звучало в эфире вот буквально в течение предыдущих нескольких дней, потому что есть разные точки зрения. Здесь нет такого, что раз и все, и пошло дальше. Обязательно расскажем, будем следить очень пристально. Это очень значимый момент, действительно.
После небольшой паузы. Вот, закончилась эта небольшая пауза к новостям медицины. Ариплевир в инъекциях лучше, чем ариплевир в таблетках. Фармкомпания Промамед комментирует полученное разрешение на продажу своего препарата против коронавируса в гражданский оборот.
Ну, ты, может быть, помнишь, да, с чем ариплевир, как это сказать, ассоциировался, причем очень громко и не очень лицеприятно в прошлом году. Когда его именно в таблетированном виде презентовали.
С прожиточным минимумом.
Конечно,
с ценой, да?
Сразу.
Сопоставимой.
Причем это, я бы даже сказал, знаешь, не с ценой, а с обоснованием, что, мол, это рыночная цена. Вот так оно может быть и должно стоить. Нет, естественно, нужно понимать, что и как ариплевир, так и несколько других противовирусных препаратов людям, которые заболели от коронавируса, врач, которого вызывают из поликлиники, по ОМС, он выдаст вот так, что называется. Я причем даже удивился в свое время, когда сам получал эти таблетки, думаю, это не те ли, которые стоят по 14-12 тысяч за упаковку. Да, именно те же самые. Здесь речь идет об инъекциях. Я, кстати, в этом направлении почему-то вот только сейчас вспомнил предупреждение ВОЗ о том, что в следующем году может в мире возникнуть дефицит шприцев, потому что вакцинация идет очень активными темпами. И по другим направлениям шприцы тоже требуются. Я вот подумал, что и здесь, возможно, это очень неплохая, так сказать, тема для будущего стартапа, для кого-нибудь. Мало кто думал, что маски...
Многоразовые шприцы вернуть в оборот.
Не обязательно многоразовые. Одноразовые выгоднее, мне кажется, в этом смысле. Продал и продал потом еще раз. Ну и давай тоже напомним вкратце, что такое ариплевир. Это разработка, как сообщается, саранского завода «Биохимик». Но на деле многие связывают это вот с препаратом «Фавипиравир», который еще с начала 2000-х был создан в Японии, его там создавали в качестве альтернативного лекарства от гриппа. И вот что важно, в самых разных публикациях, в том числе в российских, есть тезисы о том, что нет доказательств эффективности при каких-то болезнях. Вот это та ситуация, которая в коронавирусную пандемию стала какой-то повсеместной, что ли. Из разных, ну, как источников слышишь противоположные вещи. Вот есть одобрение, разрешение на ввод в гражданский оборот, а вот нет доказательств эффективности. Вот как так возможно, я даже не знаю. Давай послушаем эксперта фармацевтического рынка, провизора Ирину Булыгину.
С моей точки зрения, это большей частью пиар. Нет, на сегодняшний день это признают все препараты, которые лечил бы именно коронавирус. Но нет такого препарата. Все препараты противовирусные, как могут оказывать какое-то влияние, как правило, направлены на активацию вашей иммунной системы, что в некоторых случаях не есть хорошо, потому что иммунный ответ может быть не тем, на который вы рассчитываете. Поэтому такие препараты идут только по назначению врача, и с моей точки зрения всем подряд их назначать нельзя.
Вот это, кстати, Ирина Булыгина совершенно другой, прям огромнейший пласт проблемы поднимает о том, что лечение, в особенности в пандемийные времена, или просто эпидемийные времена, происходит, ну как сказать, по шаблону. Единое. А ведь действительно должен быть какой-то индивидуальный подход. А вместе с тем, даже вот каким-то походом к врачу мало кто озадачивается перед тем, как пойти поставить прививку. Что у нас в стране, что в Германии, что в США, что в моем любимом Сальвадоре. Просто идут. Ну, идите вакцинируйтесь. Хорошо, пошли. А вот какая будет реакция? Очень правильно этот вот момент, кстати, Ирина подметила о том, что ответ организма может быть абсолютно разным. Ну и все вот эта ситуация, конечно, с препаратами, с таблетками, с порошками, я уж не знаю, в чем это будет. От коронавируса это действительно очень остро возникающий вопрос. Хочется, чтобы что-нибудь нормальное, настоящее, абсолютно точно действующее было придумано. Потому что одно дело вакцина, всем по-прежнему рекомендую вакцинироваться. У кого есть к тому медицинская предрасположенность, у кого нет, увы, придется какими-то другими способами бороться с коронавирусом. А вот лекарств, таблеток нет.
А тебе помог-то Репливер? Как ты
знаешь,
сам оцениваешь?
Я, вот, мне, по-моему, был коронавир.
Ну,
и у меня, был этот, у меня была другая ситуация. Да, плюс-минус тот же самый фавипиравир.
Но только не в Саранске, да, условно, да, а там где-то еще.
Мне помогла только, извините, капельница. Я в тяжелую зону попадал, потому что у меня был цитокиновый шторм, все дела. И, в общем, у меня было более тяжелое протекание заболевания.
После небольшой паузы к еще одной новости. Инфляция в США привела к тому, что Минэнерго американский планирует распечатать стратегические запасы нефти, чтобы стабилизировать цены. С января бензин подорожал на треть. Цена является наивысшей за 7 лет, и одним из планов по контролю роста цен является обращение к стратегическому резерву.
Тут очень любопытная на самом-то деле ситуация, потому что цепочка тянется от цены на бензин вплоть до политических кризисов. Я бы вот сразу предложил послушать Владимира Васильева, главного научного сотрудника Института США и Канады, Российской академии наук, который вот этот момент очень удачно вплел в проблему, а дальше мы ее разовьем.
Инфляция, которая составила 6,2%, они были самым крупным ростом цен за последние 30 лет. Две позиции в настоящее время являются самыми инфляциеобразующими. Рост цен на продукты питания и рост цен на энергоносители. Но, учитывая приближение осени и зимы, вот эти энергоносители, они создают очень серьезную политическую проблему для администрации. На сегодняшний день есть основания думать, что инфляция может, в общем, политически погубить администрацию Байдена. Но это меньшее зло из самых худших. И связано это именно с тем, что ФРС не хочет в настоящее время повышать процентные ставки.
Вот это способ бороться с инфляцией, знакомый в России – повышение ставки. В США пытаются поступить по-другому, и тут тоже несколько моментов. С одной стороны, именно бензин почему важен? Потому что рост цены на бензин влечет за собой рост цен на все остальное, потому что бензин нужен, ну, как с транспортным компаниям. А транспортные компании — это повышение услуг логистики, а это, соответственно, повышение цены для конечного,
да, и,
потребителя,
в принципе,
на все остальное.
США как бы сторона автомобилистов, скажем так, напрямую.
Я даже про это совершенно здесь не говорю, потому что это действительно так. Мы,
ну,
помним, как в прошлом году бензин
автомобиль
возили в пакетах, потому что он дорожал. Ну да, имеется в виду фуры, вот эти все знаменитые даже киношные перевозки.
Да, они не любят, когда их называют.
Да-да-да, я поэтому так немножечко с юморочком.
Большие грузы.
Да, и что еще стоит добавить, вот очень удачно Владимир Васильев напомнил, что рост цен рекордный за 30 лет. Если обратиться, ну, правда, не на 30, на 35 и подальше, то там была как раз та ситуация, которую называли тем тогдашним топливным кризисом. И именно тогда и начинали создавать вот эти стратегические запасы нефти. Почему? Потому что все поняли, что если вдруг ОПЕК плюс и русские не захотят увеличивать добычу нефти, нужно каким-то образом это компенсировать самостоятельно. А сейчас Джо Байден говорит именно об этом. Русские и ОПЕК плюс не хотят этого делать.
Ты так подразделяешь, как будто русские не имеют отношения к ОПЕК плюс.
Нет, имеется в виду, вот это выделяется не ОПЕК плюс, это слова Джо Байдена, это не мои слова. А почему Джо Байден? Потому что три администрации рухнули именно из-за топливного кризиса. Как раз в конце 70-х, начале 80-х. Это во многом было тесно связано у Никсона, там формальный повод другой, мы помним, Форд и Картер. Все во многом погорели на том, что бензин стал расти в цене, а они никоим образом это не проконтролировали. Вот теперь Джо Байден и его администрация пытаются решить этот вопрос распечатыванием стратегических запасов.
На этом завершается новостной дайджест. Благодарю. Выходного дня. Алексей Красильников, Никита Воронков работали для вас. Из Стамбула в Минск они тоже не летают. Какие основные направления? Вот. И готовы они защищать свое доброе имя и имя своих акционеров, что немаловажно тоже, в суде. Пожалуйста.
Такие
да.
формулировки. Да. Во всех смыслах слова, кстати.
Угу. И, кстати, Владимир Путин еще сказал, что со слов Александра Лукашенко и Белавия тоже никого не перевозила. А говорит российский президент, что чартеры заказывают, так как безвизовый въезд, покупают билеты и полетели.
Но это как раз к разговору о том, что организация вот этого мигрантского транзита, транзита людей из Ближнего Востока, ты знаешь, как я вспомнил, что более широко регион называется Ближний Восток и Северная Африка, такая как над Сахарой, то есть вот эта часть.
Над линией Сахеля.
Да, Сахеля. Ну, плюс-минус, да. И суть в том, что это очень действительно выгодный, прибыльный бизнес. Это приносит огромные деньги, и на такие деньги можно действительно заказать и чартер.
Делаем сейчас паузу и к следующей новости.
Новость, кстати, следующая, да, но отсюда же.
Та же самая новость, да, но мы решили просто сделать паузу, потому что немного другой заход. Одним из последствий кризиса может стать решение Польши закрыть погранпереходы на границе с Белоруссией, а также приостановить железнодорожное движение. И это заявление министра внутренних дел и администрации Польши Мариуша Камińskiego.
Вообще, вот если посмотреть цитаты, я, к сожалению, польским не владею настолько, чтобы слушать в прямом эфире или в записи выступления на радио министра польского, но если посмотреть по цитатам, то там очень много, конечно, таких любопытных высказываний, от которых, ну, бровь как минимум поднимается. Приостановленное железнодорожное движение, это ж не только санкция вот против, как это сказать, на пути белорусско-польских отношений, хотя это тоже важный момент, который тоже недооценивать не нужно. И давай, наверное, предложу сначала как раз послушать комментарий на эту тему, после этого разберем подробнее ситуацию. А вот что как раз об этом аспекте сказал генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Картунов, давай послушаем прямо сейчас.
Такую меру полностью исключить нельзя, поскольку Беларусь и так находится под существенными санкциями со стороны Европейского Союза, и товарооборот между Польшей и Беларусью сокращается, то дальнейшее ограничение торговли не будет чем-то чрезвычайным. Пострадают в первую очередь польские, особенно белорусские граждане. В Польше работает довольно много граждан Беларуси. Окончательно тогда будет прекращен товарообмен. И особенно это, наверное, скажется на приграничных областях. И такая мера нанесет определенный удар по различным гуманитарным обменам, контактам между двумя странами.
Это вот, как говорится, только одна сторона вопроса. Это самая маленькая часть айсберга, потому что, естественно, нужно понимать, что речь в первую очередь зайдет про транзит. Белоруссия – страна транзитная. Через нее значительная часть товаров едет из товаров, я уж даже не знаю, чего, наверное, все-таки в первую очередь всего. С востока на запад. Да.
Да.
Это транзит из Китая. И вот почему-то Камińskий считает, ну не почему-то, Камińskий убежден, что если ввести такое решение, то Белоруссия потеряет очень серьезно много всего. И вот этих контрактов на транзиты, и в плане международной репутации. Я не знаю, насколько вопрос будет
Непосредственно
к Польше, вопрос о них станет.
Куда?
Да.
следуют товары, они ничего не потеряют.
Ну, видимо, видимо, все будут винить в этом Белоруссию.
Или в объезд, точки. В объезд
пойдут. Я думаю, в этом плане найдутся, наверное, как-то обходные маневры. Другое дело, что там рядом тоже страны не самым беспроблемным, я бы сказал, транзитом. Но это, опять же, разговор такой на перспективу, потому что, кстати, и Каминский сам сказал, что у него еще есть козырь в рукаве. То есть, если что, дополнительные меры... Но не назвал его,
да?
Да, он сказал, есть ряд возможностей для давления. Какие именно, раскрывать не стал, проявил себя, мне кажется, таким профессиональным игроком в преферанс или в покер, где вот это нужно задержать на будущее, каким-то образом наговорить словами, а потом уже это дело реализовать. Но в любом случае, вот мне кажется, сразу проговорился Каминский тем, что ну, он еще хочет Польшу построить стену. Мне кажется, когда сразу в политике высокого полета начинают говорить про стену на границе, это сразу
можно
показывает,
не слушать.
Да, что ну как-то вот козырей-то особых, во-первых, нет, а решения принимаются непродуманные. Но у Каминского прям план есть, 180 километров длина, 5 метров высоты, говорит, очень будет профессиональное ограждение, я прям вот цитирую по переводам, это не забор, это будет инженерное заграждение современной электронной техники, камер ночного видения, датчиками движения, камерами дневного видения. В общем, технически будет продумано, я так понимаю, готовят ТЗ для очень неплохого госконтракта. И деньги, на которые можно будет попросить, например, у Единой Европы, в частности. И еще из любопытного, что было сказано Каминским, это, например, что после того, как завершится этот мигрант, верит, что он завершится, будет продлен закон о том чрезвычайном положении, которое находится в регионе. То есть вот особые меры там будут действовать и в дальнейшем. Отдельно проработана будет работа... Ну да, вопрос нахождения журналистов там, потому что там будет и временное ограничение, находиться они будут только на определенной территории. Ну и уж совсем в завершение добавлю, что посчитал он, сколько в конечном счете находится там сейчас представителей и армии, и правоохранительных органов. Да, я сейчас сосчитаю. 19 500. Это военнослужащие, пограничники и полицейские. И дело совершенно не планирует завершаться. Я уверен, мы об этом будем говорить еще очень долго.
После небольшой паузы к следующей новости.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Людмила Петрушевская в своем Фейсбуке сообщила о том, что отказывается от государственной премии Российской Федерации, которую она получила в 2002 году. Писатель и драматург таким образом протестует против попыток Генпрокуратуры ликвидировать центр «Мемориал», который признан в России НКО иностранным агентом.
Вот достаточно такая тоже, знаешь, многослойная ситуация, потому что я абсолютно уверен, такого интереса к имени Петрушевской при всем моем личном уважении, как сегодня, не было достаточно давно. Мне кажется, это очень можно по поисковикам, допустим, проверить, где есть сохраненная история запросов. И тут действительно очень резонансная история, просто потому что к мемориалу иноагенту очень много на этой неделе вдруг внезапно возникло вопросов, претензий, потому что речь же пошла не о том, чтобы повесить какой-то дополнительный статус. Речь пошла о ликвидации. Очень громкий момент. И у нас в эфире, например, некоторые правозащитники высказывались осторожно, нисколько здесь, значит, не занимая никакую из сторон, упоминают тот момент, что, во-первых, у организации серьезный международный статус и очень серьезная репутация. И основанная хотя бы на том, что центр работает достаточно давно. И вот такого опыта, правоохранительного опыта в России будет не хватать. Или уже сейчас не хватает, здесь можно, наверное, так и так сказать. Это я сейчас не в том плане, чтобы кого-то защитить или, наоборот, на кого-то, извините за слово, наехать, а именно пояснить такую позицию. Но и с другой стороны, у Петрушевской, конечно, вот этот пост в Фейсбуке, ну, он так, она там, скажем, конечно, в выражениях не стесняется, хотя, конечно, и ограничивается определенными вещами. На что можно обратить внимание? Вот прям цитата почему. Потому что мне вручал значок, коробку и букет президент Путин. Это цитата оттуда. Причем вручено все это было за пьесу «Московский хор», которая была посвящена вопросу, проблеме, собственно, который в том числе сегодня занимается тот самый центр «Мемориал» НКО «Иноагент».
А я уже вижу ответ Дмитрия Пескова на вопрос журналистов. Это вопрос не в компетенции Кремля. Обращайтесь в Генпрокуратуру.
Абсолютно, кстати. Это, мне кажется, больше претензия и такой юмор по направлению к журналистам, которые Пескову эти все вопросы задают. А вот вчера сборная Словакии проиграла сборной России выиграла, что вы скажете? А вот Петрушевская отказалась от госпремии, что вы скажете? А вот, не знаю, БАМ будут восстанавливать, что вы скажете? Ну вот это, я не знаю, это, наверное, какое-то что-то в традиции российской, обо всем спрашивать самого главного. А
пресс-секретаря самого главного.
Ну, пресс-секретарь же в конечном счете не своим мнением делится, он высказывает официальную точку зрения непосредственно президента. Давай послушаем комментарий политолога-журналиста Юрия Светова, после этого продолжим.
Писатель, она замечательная, драматург очень хороший, и она такой искренний совершенно человек. Она действительно руководствуется собственным восприятием. И в мемориале есть, наверное, люди, которые ей близки, с которыми она работала, сотрудничала. Она в данном случае воспринимает, раз она получила государственную премию за работу, посвященную именно жертвам репрессии, то в данном случае продолжать быть лауреатом за это для нее неприемлемо. Вероятно, она считает невозможным быть лауреатом государственной премии, полученной за тему, которую она считает составляет основу работы мемориала.
Собственно говоря, пьеса это «Московский хор», связана непосредственно с государственной премией, которая посвящена вот этим вопросам людей, которые находились на каторге, правильно сказать, в ссылке, возвращению этих людей, последующему их какому-то возвращению к обычной жизни. И действительно здесь очень было, вот как Юрий Светов сказал, очень искренне, что ли, написано, вот прям с вызовом, что ли, с таким немножечко даже наивным. Обратил внимание, что и фамилию президента там с маленькой буквы написала, мол, пусть теперь против меня еще вот дело по оскорблению президента заведут. Ну и Петрушевская в этом смысле не первый раз выступает, как сказать, против. И в 90-х она была против войны в Чечне, ну как, причем о прекращении войны в Чечне подписывала это письмо о требовании. И в прошлом году она, кстати, тоже, правда, белорусские события комментировала, там она тоже призывала, как сказать, признать все, о чем требовала та белорусская оппозиция именно в том году. Поэтому в этом смысле она, я даже не знаю, как сказать, икона, что ли, вот данного направления. Ей очень ее именем очень удобно, вот, как сказать, манипулировать, что ли, или возводить его в абсолют. А вместе с тем еще тоже, кстати, все-таки стоит об этом сказать, что очень многие знают о творчестве Петрушевской, не зная, что это Петрушевская, очень известный в оппозиционных кругах, как сказать, ролик песни про поросенка Петра, который, извините за цензурное слово, уезжает из России, это тоже снято по мотивам творчества непосредственно Людмилы Петрушевской. Поэтому вот такие вот творятся дела. Но опять же, с мемориалом и иноагентом ситуация далеко еще не завершена. Опять же, будем следить, обо всем расскажем у нас на сайте, у нас в прямом эфире, естественно.
Да, и напомним, что центр «Мемориал» занимается исследованием политических репрессий в советские годы. Еще раз напомним, что признан и «Мемориал», и международный «Мемориал» иноагентами в России. Но, кстати, вот в Совете по правам человека при президенте России озабочена вот этой ситуацией с иском Генпрокуратуры. И напоминают, что это старейшее НКО в нашей стране.
Как раз представитель этого СПЧ я и процитировал вначале, не называю. Это у нас звучало в эфире вот буквально в течение предыдущих нескольких дней, потому что есть разные точки зрения. Здесь нет такого, что раз и все, и пошло дальше. Обязательно расскажем, будем следить очень пристально. Это очень значимый момент, действительно.
После небольшой паузы. Вот, закончилась эта небольшая пауза к новостям медицины. Ариплевир в инъекциях лучше, чем ариплевир в таблетках. Фармкомпания Промамед комментирует полученное разрешение на продажу своего препарата против коронавируса в гражданский оборот.
Ну, ты, может быть, помнишь, да, с чем ариплевир, как это сказать, ассоциировался, причем очень громко и не очень лицеприятно в прошлом году. Когда его именно в таблетированном виде презентовали.
С прожиточным минимумом.
Конечно,
с ценой, да?
Сразу.
Сопоставимый.
Причем это, я бы даже сказал, знаешь, не с ценой, а с обоснованием, что, мол, это рыночная цена. Вот так оно может быть и должно стоить. Нет, естественно, нужно понимать, что и как ариплевир, так и несколько других противовирусных препаратов людям, которые заболели от коронавируса, врач, которого вызывают из поликлиники по ОМС, он выдаст вот так, что называется. Я причем даже удивился в свое время, когда сам получал эти таблетки, думаю, это не те ли, которые стоят по 14-12 тысяч за упаковку. Да, именно те же самые. Здесь речь идет об инъекциях. Я, кстати, в этом направлении почему-то вот только сейчас вспомнил предупреждение ВОЗ о том, что в следующем году может в мире возникнуть дефицит шприцев, потому что вакцинация идет очень активными темпами. И по другим направлениям шприцы тоже требуются. Я вот подумал, что здесь, возможно, это очень неплохая, так сказать, тема для будущего стартапа, для кого-нибудь. Мало кто думал, что
маски... Многоразовые шприцы вернуть
в оборот. Не обязательно многоразовые. Одноразовые выгоднее, мне кажется, в этом смысле. Продал и продал потом еще раз. Ну и давай тоже напомним вкратце, что такое Реплевир. Это разработка, как сообщается, саранского завода «Биохимик», но на деле многие связывают это вот с препаратом «Фавипиравир», который еще с начала 2000-х был создан в Японии, его там создавали в качестве альтернативного лекарства от гриппа. И вот что важно, в самых разных публикациях, в том числе в российских, есть тезисы о том, что нет доказательств эффективности при каких-то болезнях. Вот это та ситуация, которая в коронавирусную пандемию стала какой-то повсеместной, что ли. Из разных, ну, как источников слышишь противоположные вещи. Вот есть одобрение, разрешение на ввод в гражданский оборот, а вот нет доказательств эффективности. Вот как так возможно, я даже не знаю. Давай послушаем эксперта фармацевтического рынка, провизора Ирину Булыгину.
С моей точки зрения, это большей частью пиар. Нет, на сегодняшний день это признают все препараты, которые лечили бы именно коронавирус. Но нет такого препарата. Все препараты противовирусные, как могут оказывать какое-то влияние, как правило, направлены на активацию вашей иммунной системы, что в некоторых случаях не есть хорошо, потому что иммунный ответ может быть не тем, на который вы рассчитываете. Поэтому такие препараты идут только по назначению врача, и с моей точки зрения всем подряд их назначать нельзя.
Вот это, кстати, Ирина Булыгина совершенно другой, прям огромнейший пласт проблемы поднимает о том, что лечение, в особенности в пандемийные времена, или просто эпидемийные времена, происходит, ну как сказать, по шаблону. Единое. А ведь действительно должен быть какой-то индивидуальный подход. А вместе с тем, даже вот каким-то походом к врачу мало кто озадачивается перед тем, как пойти поставить прививку. Что у нас в стране, что в Германии, что в США, что в моем любимом Сальвадоре. Просто идут. Ну, идите вакцинируйтесь. Хорошо, пошли. А вот какая будет реакция? Очень правильно этот вот момент, кстати, Ирина подметила о том, что ответ организма может быть абсолютно разным. Ну и все вот эта ситуация, конечно, с препаратами, с таблетками, с порошками, я не знаю, в чем это будет. От коронавируса это действительно очень остро возникающий вопрос. Хочется, чтобы что-нибудь нормальное, настоящее, абсолютно точно действующее было придумано. Потому что одно дело вакцина. Всем по-прежнему рекомендую вакцинироваться. У кого есть к тому медицинская предрасположенность, у кого нет, увы, придется какими-то другими способами бороться с коронавирусом. А вот лекарств, таблеток нет.
А тебе помог-то Реплевир? Как ты,
знаешь,
сам оцениваешь?
Я вот мне был, не реплю, был коронавир.
Ну,
и у меня был этот, у меня была другая ситуация. Да, плюс-минус тот же самый фавипиравир.
Но только не в Саранске, да, условно, а там где-то еще.
Мне помогла только, извините, капельница. Я в тяжелую зону попадал, потому что у меня был цитокиновый шторм, все дела. И, в общем, у меня было более тяжелое протекание заболевания.
После небольшой паузы к еще одной новости. Инфляция в США привела к тому, что Минэнерго американский планирует распечатать стратегические запасы нефти, чтобы стабилизировать цены. С января бензин подорожал на треть. Цена является наивысшей за 7 лет, и одним из планов по контролю роста цен является обращение к стратегическому резерву.
Тут очень любопытная на самом-то деле ситуация, потому что цепочка тянется от цены на бензин вплоть до политических кризисов. Я бы вот сразу предложил послушать Владимира Васильева, главного научного сотрудника Института США и Канады, Российской академии наук, который вот этот момент очень удачно вплел в проблему, а дальше мы ее разовьем.
Инфляция, которая составила 6,2%, они были самым крупным ростом цен за последние 30 лет. Две позиции в настоящее время являются самыми инфляциообразующими. Рост цен на продукты питания и рост цен на энергоносители. Но учитывая приближение осени и зимы, вот эти энергоносители, они создают очень серьезную политическую проблему для администрации. На сегодняшний день есть основания думать, что инфляция может, в общем, политически погубить администрацию Байдена. Но это меньшее зло из самых худших. И связано это именно с тем, что ФРС не хочет в настоящее время повышать процентные ставки.
Вот это способ бороться с инфляцией, знакомый в России – повышении ставки. В США пытаются поступить по-другому, и тут тоже несколько моментов. С одной стороны, именно бензин почему важен? Потому что рост цены на бензин влечет за собой рост цен на все остальное, потому что бензин нужен, ну, как с транспортным компаниям, а транспортные компании — это повышение услуг логистики, а это, соответственно, повышение цены для конечного потребителя на все остальное.
Да и в принципе, США как бы сторона автомобилистов, скажем так, напрямую.
Я даже про это совершенно здесь не говорю, потому что это действительно так. Мы помним, как в прошлом году бензин возили в пакетах, потому что он дорожал. Ну да, имеется в виду фуры, вот эти все знаменитые даже киношные перевозки.
Да, они не любят, когда их называют.
Да-да-да, я поэтому так немножечко с юморочком.
Больше грузы.
Да, и что еще стоит добавить, вот очень удачно Владимир Васильев напомнил, что рост цен рекордный за 30 лет. Если обратиться, ну, правда, не на 30, на 35 и подальше, то там была как раз та ситуация, которую называли тем тогдашним топливным кризисом. И именно тогда и начинали создавать вот эти стратегические запасы нефти. Почему? Потому что все поняли, что если вдруг ОПЕК плюс и русские не захотят увеличивать добычу нефти, нужно каким-то образом это компенсировать самостоятельно. А сейчас Джо Байден говорит именно об этом. Русские и ОПЕК плюс не хотят этого делать.
Ты так подразделяешь, как будто русские не имеют отношение к ОПЕК плюс.
Нет, имеется в виду, вот это выделяется. Не ОПЕК плюс, это слова Джо Байдена, это не мои слова. А почему Джо Байден? Потому что три администрации рухнули именно из-за топливного кризиса. Как раз в конце 70-х, начале 80-х. Это во многом было тесно связано у Никсона, там формальный повод другой, мы помним, Форд и Картер. Все во многом погорели на том, что бензин стал расти в цене, а они никоим образом это не проконтролировали. Вот теперь Джо Байден и его администрация пытаются решить этот вопрос распечатыванием стратегических запасов.
На этом завершается новостной дайджест выходного дня. Алексей Красильников, Никита Воронков работали для вас.